Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, наконец, мы добрались до долгожданного кануна праздника 6 января, на вечере Рождества Христова, рождественский сочельник. Насколько я помню, по истории церкви обычай совершать навечерие в канун праздника Рождества – это где-то IV век. То есть это один из самых древних обычаев, который до нас церковная традиция донесла. И, естественно, сочельник – это день строгого поста, то есть без вкушения пищи, без питья воды, как вот перед причастием.
Сочиво, да. Ну, вообще, рождественский, именно рождественский сочельник. Вы знаете, конечно, в нашей культуре сочельник не занимает такого значения, как он занимает в западной культуре. И если, например, наши западные братья-христиане говорят о Рождестве, они как раз больше размышляют о сочельнике. Для нас сочельник, вот он такого самостоятельного, какого-то прям духовного, большого смысла рядом с Рождеством, он все-таки в тени Рождества самого праздника, это подготовительный такой день, он действительно проходит, мы не печем индейку в сочельник, да, мы в сочельник строго постимся. Действительно строго, и вот очень такой уместный и понятный даже детям обычай, мы постимся до первой звезды.
До первой звезды.
Да, то есть до наступления темноты те, кто может, пост соблюдают строго, то есть не едят и не пьют. А те, кто не может, постятся до символической звезды, то есть до окончания службы сочельника, который тоже, в отличие от всех прочих служб церковного года, наряду с сочельником крещенским и службой Великой Субботы, они очень похожи между собой, эти службы, это продолжительная служба, она, как правило, заканчивается к полудню, а иногда даже позже. Но и вот заканчивается она пением тропаря и кандака Рождества Христова. То есть перед уже на центре храма, кстати, в самый сочельник тоже на центре храма уже лежит икона Рождества Христова. Вот, и в конце службы, ничего, что я с конца начинаю.
Замечательно. Ставится свеча.
Ставится свеча, и духовенство поет тропарь и кандак Рождества Христова. Еще без величания. Еще и тропарь и кандак поются простым распевом, как правило, то есть еще все-таки не полный праздник, да, то есть еще только ожидание праздника, все застыло в ожидании праздника, но вот эта самая свеча перед вертепом и сам вертеп, как правило, икона Рождества Христова уже может быть украшена. В некоторых храмах украшают непосредственно к Рождеству, то есть иногда в Рождество в сочельник рождественский только икона без украшения может лежать на центральном аналое, а иногда она уже тоже и в вертепе. Вот. И все, звезда зорево сияла, как поется в колядке, над вертепом стала. И тогда особо немощные могут уже что-то такое вкушать.
Сочево.
Сочево, да. Именно поэтому сочевник. Сочельник, он же сочевник, да. То есть это что-то такое, какая-то крупа. Ну, классический сочевник.
Пшеница разваренная.
Это пшеница. Можно рецепт? Я дам.
Да, нашему, конечно.
Время еще есть, да?
Да.
То есть надо раздобыть именно пшеницы, если есть такая возможность. А дальше хитрый рецепт. 6 часов замачиваем, 6 часов варим, потом 6 часов сушим. То есть получается, по сути дела, вот чуть ли не 18 часов приготовления. И после этого высушенное, разваренное пшеничное зерно уже наполняется там всякими сладкостями, например, там медом, каким-нибудь изюмом, сухофруктами, корицей и чем-нибудь еще. Вот. Но это абсолютно постная история, без растительного масла, естественно. И вот после захода солнца, после появления звезды, ну, часто, к сожалению, в наших краях звезда не появляется, а погода такая облачная бывает, вот, на окошко Это тоже ничего, что я путаю, в смысле, перемешиваю, не путаю обычаи сочельника, вот такие чисто, так сказать, бытовые с богослужебными. Во многих семьях на окошко ставится свеча в знак ожидания прихода Матери Божией, чтобы путешествующие Иосиф и Мария увидели в нашем окошке свет и, может быть, зашли к нам для того, чтобы родить младенца Христа. И вот зажигают свечу на окошке, поют тропарь кондак Рождества, вкушают сочиво и готовятся к ночной службе.
Ну, давайте теперь все-таки поговорим о богослужении сочельника. Мне кажется, это очень важно, потому что, как вы уже сказали, это очень длинная служба, и чтобы ее осознанно пережить, нужно все-таки понимать, как выстраивается последовательное богослужение, из чего оно состоит.
Значит, богослужение сочельника состоит из царских часов, которые называются царскими не потому, что на них обязательно присутствовал царь, а потому что они такие вот особенные. Вообще-то часы...
Великие.
Великие, да, или великие часы. Значит, мы всегда перед началом литургии, когда приходим в храм в воскресенье, слышим как раз чтение третьего и шестого часа. Вот, но вообще этих часов несколько больше. А, и по окончании всеношной считается первый час. Есть еще девятый. Его полагается читать перед началом всеношной или перед началом вечерней. Так вот, ну его в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, за исключением монастырей, то не всех, девятый час, как правило, опускают. Так же, как и некоторые другие богослужения суточного круга. Так вот, на этих великих часах все четыре часа, первый, третий, шестой и девятый, соединяются вместе в последовании часов, и кроме тех псалмов, и тропарей, которые полагаются читать, и кондаков, которые читаются обычно всегда на этом часе, добавляются пение стихир, посвященных празднику Рождества Христова. На них поется, естественно, именно поется, а не читается, тропарь на вечере Рождества Христова, и читаются паримии, то есть чтение из Ветхого Завета, читается апостол и читается Евангелие. У нас четыре евангелиста. И, соответственно, вот, ну, Иоанн не повествует о Рождестве Христовом, поэтому два отрывка у нас читается от Матфея, вот, но, соответственно, повествование в хронологическом порядке о событиях Рождества Христова мы уже слышим Евангелие на этих самых царских часах. Примерно час, если мы говорим по времени, занимает последование часов. После этого читаются изобразительные, так называемые, которые нам всем узнаваемы по заповедям блаженства, которые обычно поются на литургии. Здесь, поскольку литургия соединяется с вечерней, то блаженны не поются, и они переносятся вот сюда, на изобразительные. То есть еще одно самостоятельное как бы богослужение, которое называется последование изобразительное.
Но я просто хочу пояснить, что... Традиционно считалось, что последование изобразительных по своей насыщенности молитвенной и смысловой замещает литургию, когда ее невозможно совершать.
Ну, есть такой чин, он называется еще обедница, который совершается в тех случаях, когда невозможно служить литургию, и действительно основной частью этой обедницы является, по сути дела, литургия оглашенных в том виде, в котором мы ее знаем, в литургии Иоанна Златоуста, вот читается это самое последование изобразительных, только оно читается. Если часы, наоборот, совершаются более пышно, то есть там поются и тропарь, и кондак, то изобразительные, наоборот, читаются. А вот дальше начинается самое удивительное и интересное. То, за что тоже службу на вечере, службу сочельника очень любят, и на что, собственно, приходят достаточно часто. Люди... Совершается вечерня с чтением паримий. Ну, в рождественский сочельник этих премий не так много, их 8, хотя ого-го, 8, да, просто, к слову, в крещенский сочельник их 13, а в Великую Субботу их 15. Вот, и эти 8 премий читаются, ну, начиная с первой главы книги «Бытия», вначале сотворил Бог небо и землю, то есть как-то так мы оглядываемся в Ветхий Завет на те события и пророчества о Рождестве Христовом, которые до нас... Библия донесла, и самая красивая, конечно, часть – это когда чтение паремии дважды прерывается пением отрывков из псалмов, которые поются поочередно чтецом на середине храма, священнослужителями в алтаре и хором. Такое вот переливчатое пение, пока читается отрывки из... продолжается чтение отрывка из Священного Писания, вот весь храм наполняется этим поочередным пением. «Жизнодавче, слава тебе», «С ними же помилуй нас» или другими отрывками. Если честно говорить, я не помню, где «Человеколюбче, слава тебе», а где «Жизнодавче», что в крещенский сочельник, а что в Великую Субботу. Ну, будете на службе, услышите, что там будет петься. Вот. И в конце, когда вот дочитывается эта премия, чтец, стоя на середине храма, вновь торжественно сам иногда... совершенно безбожно перевирая ноты, поет опять что-нибудь: «Человеколюбче, слава тебе». Вот мне всегда это место богослужения, вот эти места богослужения казались настолько захватывающими, погружающими в предстоящий праздник, что я не могу себе представить Рождество без вот этого богослужения сочельника. А далее совершается литургия Василия Великого, где мы можем вместе причаститься, и, как я сказал, по окончании литургии на центре храма поется тропарий кандак Рождества Христова.
Вот удивительно насыщенное, но очень долгое богослужение, к которому нужно быть, мне кажется, готовым. Потому что если человек не понимает, что происходит, конечно, выдержать 4 с лишним часа вот насыщенного богослужения очень трудно, сохранить внимание и даже чисто физически. То есть когда ты включен в службу, ты как-то не замечаешь, где у тебя там ноги, где у тебя руки, и болит ли у тебя позвоночник. А если вот ты не понимаешь сути происходящего, конечно, это отдельный подвиг выстоять эту огромную службу просто чисто физически.
И вообще раньше, не так давно, по крайней мере, это еще было на моей памяти, когда не принято было причащаться на Рождество, на Пасху и уж тем более на Крещение, вот, люди причащались в сочельник. И я вообще советую, если даже вы собираетесь и планируете причащаться на Рождество, что замечательно, здорово и абсолютно правильно, причаститься еще и в сочельник. Вот. А тем, кто не может пойти на ночную службу, ну уж всякие бывают у нас люди, и пожилые, и маленькие дети, как раз вот это самое рождественское причащение, оно, вот, оно в сочельник. Поэтому приходите причащаться.
Седмица на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И вот, наконец, наступает столь нами долго жданный праздник Рождества Христова, 7 января. Я думаю, что напоминать нашим радиослушателям само событие Рождества Христова нет особого смысла. Но из всего, что нам рассказывают евангелисты об этом событии, мне кажется, очень важно обратить внимание на какие-то некоторые смысловые акценты, что ли. И первый, мне кажется, самый главный, это то, что практически святое семейство оказалось в роли бездомных бродяг. То есть Господь приходит к нам в семью, если совсем грубо употребить слово, которое все мы не любим, практически бомжей.
Ну, я бы так не сказал все-таки. Хотя, конечно, акцент на то, что им негде было вот конкретно преклонить голову, очень важен.
Я думаю, и вы, и многие наши радиослушатели были в Вифлееме и видели вот это вот, даже трудно сказать, что это за помещение, настолько оно тесное, маленькое, если представить, что там еще и животные.
У меня была возможность прочувствовать хотя бы отчасти, вот очень-очень отдаленно то, как это все было, лет уже больше, наверное, 10 лет назад мы как-то возвращались из с нашего юга, а мы ездили тогда на машине, вот представьте себе микроавтобус, набитый детьми, некоторые из которых совсем маленькие, и вот мы едем уже с утра, и уже никаких сил нету, и мы понимаем, что места в гостинице нету. И уже стемнело, и время сначала 8, потом 10, потом 12, и мы звоним во все, или заезжаем во все проезжаемые гостиницы. Мы всегда обычно бронировали заранее, а тут что-то вот сломалось, вот, и мы никак не можем найти этого места. И вот именно тогда, когда мы искали это место в гостинице с детьми, хотя моя жена не была беременна и не предстояла рожать, в этот момент я очень прочувствовал, насколько это тяжко, когда ты не бомж. В конце концов, чисто теоретически можно было бы и в машине переночевать, да, и русские женщины, мы знаем, и в борозде рожали, и одна моя тетушка, ныне покойная, так конкретно и родилась в поле, вот что-то работала ее мама, охнула, сказала, ой, я рожаю, тут же, значит, ее куда-то под березку подтащили, и там она сразу и родила, и все нормально, вот, но вот это вот ощущение, что у тебя нету угла, что ты не защищен, это, конечно, чувство, вот это чувство не бомжа, но это чувство предельной незащищенности, что непонятно вообще чего и как. И хорошо хоть действительно не под открытым небом, хотя звезда туда светила, вот ее всегда изображают, вот вертеп не изображают глухо закрытым там занавешенным.
Но было... собственно там и на полу изображение сохранилось звезды.
Да. Вот. И поэтому, конечно, это ощущение максимальной уязвимости. Вот это бы я хотел отметить. Не бездомности, что ли, а именно уязвимости. Хотя не то, что я не спорю с вами.
А потом есть еще такой мотив, что ли, я не знаю, ну, по крайней мере, смысл, которым имеет, может быть, стоит поразмышлять. Посмотрите, ведь кто был оповещен? Пастухи, ну, замечательно, они пришли, поклонились и ушли обратно к своим стадам. А волхвы, ну, волхвы не могли найти человека, который толком бы объяснил, куда идти. То есть, если бы не чудесным образом путеводительство звезды, то они бы просто не нашли этого места. То есть это помимо всего прочего, еще и абсолютно покрытое абсолютной непубличностью того, что происходило. Хотя происходило величайшее событие в истории человечества.
При этом... Да, и волхвы-то все-таки, если мы понимаем, несмотря на то, что иконописная и литургическая традиция церкви усваивает приход волхвов непосредственно в рождественскую ночь, у нас не получится никогда согласовать это реальное событие с историей. Мы понимаем, что волхвы пришли все-таки позже, не совсем в рождественскую ночь. Они пришли уже к родившемуся младенцу Христу, и, возможно, даже определенный отрезок времени произошел, может быть, не слишком большой, то есть это не в смысле, что это годы, да, но это вот какое-то время, когда Господь уже родился. А то, что это совсем не публичные события, да, мне очень близко, знаете, такое поэтическое описание в одном из апокрифов. Понятно, что апокриф для нас не источник, и я ни в коем случае поэтому и не предлагаю его читать непосредственно, но в своей юности я как-то знакомился с одним из апокрифов, занимаясь как раз чисто вот с научным интересом, читая книгу Свинцицкой, был такой исследователь апокрифов древних христиан, и там и было такое удивительное описание, что Иосиф вышел из пещеры, что Рождество Христово произошло без свидетелей вообще. Иосиф вышел за водой, вот, и когда он подошел, когда он набирал воду, вот он зачерпнул, он увидел, что вода не течет. Он увидел, что ветер не дует, что птичка застыла прямо в небе в полете. То есть вот это вот удивительное свидетельство, что время остановилось. Остановилось время в тот момент, когда рождался Христос. И это, конечно, удивительный символ. Это не значит, что он там реально останавливалось, но мне, в общем-то, кажется, что так оно и было. Да? Когда вечность по-настоящему входит во время, наверное, время должно замереть в безмолвном каком-то молчании и восторге. А люди, которые жили своими жизнями, они продолжали жить своей жизнью. Кто-то там ругался на кухне, кто-то там загонял ягнят куда-то, кто-то уже спал, дрых без задних ног, кто-то там пировал. Вот. То есть это действительно событие произошло полностью незамеченным и абсолютно непубличным для остального мира.
Давайте теперь все-таки подумаем о том, что необходимо знать о чинопоследование богослужения Рождества Христова. Там ведь тоже есть своя особенность. Там все начинается с повечерия.
Да, дело в том, что поскольку вечерня была совершена в сочельник, мы об этом только что говорили, что вечерня в соединении с литургией Василия Великого совершалась в сочельник, то богослужение непосредственно Рождества Христова, всеношное, собственно, ну, как бы классика, да, ночная служба в данном случае состоит из всеношного бдения и божественной литургии. Всеношное бдение, которое обычно состоит из вечерней и утренней, ну, и присоединяем к ним первого часа, здесь вместо вечерней читается повечерие. Вот. Вообще, кому интересно, вы посмотрите, суточный круг богослужения, так называемый, он состоит из 9 служб. И повечерие, вот часы, о которых мы говорили, там еще есть полуношница, например, вот это те службы, которые входят в суточный круг. Просто обычно повечерие в храмах не совершается. Вот оно читается или келейно, или читается в храме там, в полночь, в смысле, читается в храме после, соответственно, вечерни, и здесь оно совершается торжественно. Повечерие бывает 2. Малое и великое. Здесь совершается великое или большое повечерие. Такими знаковыми моментами повечерия этого является пение, замечательного песнопения, отрывка из псалма «С нами Бог». «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Собственно, великое повечерие для тех людей, которые ходят в храм, мы знакомы с ним еще великим постом. Вот когда мы читаем канон Андрея Крицкого в первые 4 дня Великого Поста по вечерам, тоже совершается Великое Повечерие. Правда, там тот же самый песнопение «С нами Бог» все-таки поется великопостно, не так торжественно, а здесь максимально красиво, вот что хор ликуя может выдать, какие вот по сложности и торжественности ноты хор может потянуть, такое и выбирается для песнопения, да, это ликующее утверждение «С нами Бог», потому что вот об этом же и говорится в пророчестве, об этом говорится в Евангелии от Матфея, нарекут имя ему Эммануил, вот это имя Иисуса Христа, Эммануил, и значит «С нами Бог», то есть это исполнение пророчества. И сложно сказать, где более уместно еще можно было бы это песнопение вставить.
А потом идет лития.
А потом идет лития, да, так же, как на обычном всеношном бдении, после, собственно, повечерия оканчивается переходом в литию. Лития – это усиленное моление, помните, 5 хлебов, пшеница, вино и елей, все это освящается после усиленной молитвы на центре храма, но не предлагается нам для вкушения на последующий утренний, поскольку мы все будем причащаться. Вот, и поэтому вот этот хлеб, освященный на литии, нам потом предлагается в запивку. Вот. И далее, конечно, тропарь, кандак, величание Рождества Христова, торжество, переходящее сначала в утреннюю.
С первым часом.
Обычно, да, но в некоторых храмах первый час могут и опустить, поскольку служба-то тоже очень длинная. Вот реально, смотрите, это получается повечерие, утреннее лития, соответственно, часы, не только первый час потом. Соответственно, если мы не расходимся, в некоторых храмах не совершается ночная служба, а служится всеношное бдение, потом мы все дружненько идем спать, как обычно, там, с субботы на воскресенье, и на Рождество Христово с утра мы приходим на божественную литургию. Но во многих храмах все-таки совершается ночная служба. Вот, и поэтому это все вместе, это тяжело. Служба, конечно, более длинная, более тяжелая, в смысле, с точки зрения продолжительности, чем на Пасху. На Пасху все гораздо короче.
Но там просто все поется.
Там вообще краткая пасхальная заутренняя, которая длится, ну, минут 40. А здесь полноценное всеношное бдение с литиёй. То есть надо понимать, что же вы готовитесь к тому, что всеношное будет часа 2,5, а то и 3, потом еще литургия часа 1,5. То есть опять мы выходим на 4-часовое богослужение, и традиции тоже разные. Вот я говорю, некоторые в некоторых храмах не служат ночью, в некоторых служат так, чтобы вот в храме Христа Спасителя, например, в нашем храме так богослужение совершается, чтобы к полуночи примерно приурочить пение Херувимской, чтобы, собственно, освящение святых даров на литургии, причащение было уже 7-го числа. Вот. Но при этом вместе с тем, чтобы мы успели на метро. которая в этот день все-таки тоже подольше бывает открыта, с тем, чтобы вот успеть и причаститься, и уехать домой. А в некоторых храмах начинают только в час ночи служить, наоборот, с тем, чтобы закончить уже утром, там, к 6, к 7 утра, к открытию метро. То есть, по сути дела, ночью только начинают. И вот эти традиции действительно разные.
Но в любом случае нужно себя готовить к тому, что богослужение долгое, и по возможности хорошо к нему подготовиться, то есть что-то прочитать, что-то вспомнить до того, потому что иначе просто сохранить внимание на протяжении 4 часов очень сложно, если ты не понимаешь, что происходит.
Сложно, сложно. В храмах бывает душно, можно выйти подышать.
Я вот, просто и, конечно, пока вы рассказывали о чинопоследовании, вспомнила самое удивительное рождественское приключение в своей жизни. Это был первый год открывшегося вновь Свято-Данилового монастыря, когда в храме отцов Семи Вселенских соборов был освящен только Нижний Покровский храм, и только-только освятили Троицкий собор. И вот все началось с того, что закрыли ворота, то есть те, кто оказались внутри, те и были внутри. И началось, естественно, все с богослужения сочельника. Потом был перерыв для тех, кто собирался причащаться, а причащаться собирались все, была исповедь в Покровском храме, а после этого, спустя еще там какой-то небольшой перерыв, началась вот как раз рождественская служба ночная. То есть мы практически почти целый день пробыли на службе.
Ну, так и хочется сказать, гвозди бы делать из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей. Устав, действительно, мы с вами рассказывали про богослужение сочельника в современной приходской практике. А если служить это дело по уставу, то как раз, собственно, вечерня-то полагается вечером, и поэтому, по сути дела, причаститься. Это я так вам сказал, что до полудня у вас будет служба в вашем приходском храме, возможно. А реально она ведь, собственно, там полагается после тех самых великих царских часов расход. Вот, после этого и ничего не кушаем до звезды, потом мы уже ближе к вечеру, там, к 3-4 часам собираемся в храме, и уже вот после реальной звезды мы только причащаемся на сочельник, и не расходясь из храма, как вы рассказали нам про Данилов монастырь, готовимся к рождественской службе.
Ну и завершает этот весь праздничный залп, что ли, 8 числа, собор Пресвятой Богородицы, праздник, который, ну, мы привыкли уже, что после великого праздника обязательно есть праздник в честь участников этого события. Ну и кто же главный участник этого события? Естественно, Пресвятая Богородица.
Да, да, виновница всего этого торжества. Давайте мы поэтому вот в оставшиеся дни, оставшиеся нам до праздника Рождества Христова, постараемся не предаваться праздности и развлечениям новогодних каникул. Я понимаю, что большинству даже наших радиослушателей не удастся этого избежать. Все равно будут гости, все равно будут какие-то, так сказать, встречи, будет рассеяние. Постараемся как-то собраться и подготовиться к Рождеству Христову, потому что мы шли к этому 40 дней, и надо не растерять тот какой-то хоть минимальный духовный багаж, который мы сумели собрать на пост, чтобы светло и празднично встретить Рождество Христово.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами этот час провели Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. С наступающим всех праздником Рождества Христова! Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».